Кроме всего прочего, в ваших бюллетенях также есть краткое содержание, основные пункты того, о чем мы будем сегодня говорить. Так что если у вас есть ручки, если у вас есть карандаши, доставайте ручки, доставайте эти карандаши, чтобы вписывать там специально пропущенные слова. Я знаю, что есть люди, которые хотят сразу все вписать, так не получится, поэтому мы постепенно, по ходу, будем вписывать слова для того, чтобы вы не потерялись в том, о чем мы будем сегодня говорить. На самом деле, начнем мы с такого очень странного, может быть, сравнения, с того, что церковь очень похожа на спортзал. Потому что вот здесь, во второй главе, во второй половине второй главы послания Римлянам, апостол Павел как раз и пишет о том, что верующие люди, религиозные люди, зачастую не пользуются ни теми привилегиями, не теми возможностями, которые дает им вера. То же самое, как очень часто встречаешься с людьми, которые из года в год религиозно покупают абонемент в спортзал, у них есть эта карточка в спортзал, но они не пользуются привилегиями и возможностями, которые эта карточка им дарит. Они просто в спортзал не посещают. Недавно, буквально после того, как мы возвращались из спортзала, разговаривали с женой, и она рассказывала о том, что у них на группе была девушка, которая сетовала на то, что они каждый год вместе с мужем покупают карточку, но ходит только она. Мы едем, я думаю, мне бы просто вот, ну как-то вот жадность, что ли, мне бы не дала не пользоваться карточкой. Вроде бы деньги-то уже отдал, нужно как-то эти деньги, ну хоть как-то, ну хотя бы просто появиться нужно. Но человек каждый год покупает карточку и все равно в спортзал он не приходит. Вторая вещь, почему церковь очень похожа на спортзал. Если посмотреть по сторонам, то все люди вокруг нас кажутся идеальными. Ну, серьезно, да? Думаешь, что люди, которые меня окружают, это люди, у которых все хорошо в жизни. Это люди, у которых нет проблем. Это люди, которые живут просто вот идеальной жизнью, и дети у них просто идеальные. Дети такие, знаете, смотришь на этого ребенка, и такое ощущение, что этот ребенок начнет тебе сейчас священное писание цитировать наизусть. И ты понимаешь, что в твоей жизни все не так. Что в твоей жизни дети квартиру моют ёршиком от туалета, потому что они вот так хотят тебе помочь. В твоей жизни все совсем по-другому. И то же самое в спортзале. Приходишь в спортзал, и люди, которые тебя окружают в спортзале, это люди, ты смотришь на них и думаешь, я не понимаю, зачем вы ходите в спортзал. Такие люди, как вы, не должны ходить в спортзал. У вас все хорошо. У вас ни грамма жира. У вас там просто вы какие-то необычайно сильные люди. Зачем вам-то ходить в спортзал? Недавно в спортзале ко мне подходит такой вот человек, не грамма жира, такой здоровый, крепкий, все, говорит, извините, пожалуйста, не поможете мне со штангой здесь. Я смотрю, сколько у него на штанге, какой он вес берет от груди, это в 3 раза больше, чем у меня, я думаю, я не уверен, что я могу тебе помочь. Ну, то есть в том смысле, что если ты ее уронишь, то ты ее уронишь. То есть я тебя никак не спасу в этот момент. Но как в церкви, так и в жизни, в таких ситуациях очень важно делать вид, что у тебя все под контролем, и ты все знаешь. Поэтому я подхожу, говорю, конечно, да, я могу помочь вам, конечно, без проблем. Сколько? Он говорит, 10 раз. Я думаю, 10 раз, в 3 раза больше, чем я поднимаю, 10 раз. Хорошо, без проблем. И я после этого его гонял. То есть я ему говорил о том, что закончили отдыхать, давайте, подход, следующий подход. И он в конце такой благодарный говорит, что спасибо большое. А я смотрю на него, думаю, зачем ты ходишь? Домкратом работать, свободное от работы время. И то же самое в церкви. Мы смотрим по сторонам, и нам кажется, что все эти люди идеальны, им нечего здесь делать. А это не так. Все мы глубоко, люди, которые глубоко нуждаются в Божьей благодати. Все мы люди, которые глубоко нуждаются в Боге. Если вы пришли в первый раз, вы смотрите по сторонам, и вам кажется, что вот эти люди, которые все знают о Боге, это не так. Каждому из нас нужен Бог. Каждому из нас нужна Его благодать. В послании Римлянам Павел обращается к... Он использует такой прием, очень распространенный в античности. Он обращается к... Начиная как раз со второй половины первой главы, во второй главе, он обращается к гипотетическому партнеру по разговору. Это такой гипотетический разговор. И его партнер по разговору – это человек религиозный, это законник, это человек, который почитает закон превыше всего, но человек, не являющийся верующим при этом. Для него важны правила, для него не важны люди. Для него правила гораздо более важны, чем люди. И в первой главе Павел показывает, что спасение можно обрести только даром. Можно обрести только по благодати, можно это спасение только принять. Что делают люди для того, чтобы не, для того, чтобы не иметь дела вот с этим даром Божьим? Одну из двух вещей. Они либо занижают требования Бога, говоря о том, что, ну, Бог хороший, Бог простит, Бог и так все знает, Он добрый, работа у Него такая — прощать. И вот к этой категории людей Павел обращается в конце первой главы. Он говорит о том, что все мы без извинения. Даже люди, которые не приходят в церковь и говорят о том, что я хороший человек, там, не плохой человек, даже в этом случае все мы без извинения. А во второй главе Павел обращается уже к людям религиозным, к людям, которые думают, что они лучше, чем все остальные, потому что они соблюдают правила. Эти люди не занижают требования, они завышают самооценку. И об этом мы говорили в прошлый раз. Мы говорили в прошлый раз о том, что завышать самооценку тоже не получается. Если быть честным, если представить себе, да, что в конце нашей жизни показывают фильм, в котором все детали, все, что происходит в нашей жизни, все наши мысли, все наши поступки. Мало кто из нас захочет приглашать своих друзей, родственников, родных, близких. Мало кто из нас захочет такой фильм смотреть. Потому что все мы знаем, насколько мы далеки от совершенства. Именно этому и посвящено послание римлянам. Первые три главы Павел показывает, что все мы далеки от совершенства. Всем нам нужен Бог. Всем нам необходимо, жизненно необходимо спасение по благодати. Давайте в почтение Господа снова его встанем, прочитаем, начиная с 17 стиха 2 главы. «Вот ты называешь себя иудеем, полагаешься на закон и хвалишься тем, что близок к Богу. Ты знаешь Его волю и можешь определить согласно закону, что хорошо и что нет. Ты считаешь, что ты поводырь слепым и свет для тех, кто заблудился во тьме. Что ты наставник глупцов и учитель невежд, потому что обладаешь законом, воплощением знания и истины. Тогда почему же ты, уча других, не научишь в первую очередь самого себя? Ты проповедуешь против воровства, а сам крадешь. Ты порицаешь супружескую неверность, а сам изменяешь супруге. Ты ненавидишь идолов, а сам обкрадываешь языческие храмы. Ты гордишься законом, а бесчестишь Бога, нарушая закон». Давайте в почтение Господа и снова его помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя. Наполни нас, пожалуйста, мудростью. Помоги нам увидеть и привилегии, и возможности, которые даруются верующему человеку. Помоги нам использовать их, помоги нам реализовать их. Помоги нам увидеть, Господь, что на самом деле нам нечем гордиться, но нам есть за что благодарить Тебя. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. В конце первой главы Павел показывает, что мне нет извинения, что я всего лишь неплохой. В начале второй главы, вот это вот такая, может быть, казуистическая формулировка, да, что мне нет извинения, что я всего лишь неплохой, даже когда я думаю, что я хороший. В чем смысл? Смысл в том, что мы пытаемся завысить самооценку, мы пытаемся показать другим, что мы намного лучше, чем мы есть на самом деле. И Павел говорит, что в этом случае мне нет извинения, я несовершенен. Я далек от совершенства, я далек от Бога, я далек от Его стандартов. Но, может быть, мне есть все-таки чем гордиться, может быть, есть все-таки вещи, которые я могу как-то сделать, каким-то образом искупить свою вину, каким-то образом заслужить Божью любовь, каким-то образом заслужить место в раю. И вот здесь как раз во второй половине второй главы Павел показывает, нет, нам нечем гордиться. Нет ничего, что мы могли бы сделать, чем мы могли бы гордиться. Нет ничего, что мы могли бы сделать, чтобы заслужить себе место в раю. Первое. Он показывает, что мне нечем гордиться. Это стихи с 17 по 23. И вывод, который он делает, это вывод в 24 стихе. Мы бесчестим Бога, когда наши духовные слова расходятся с нашими духовными делами. Мы бесчестим Бога, когда мы говорим одно, а поступаем совсем по-другому. Опять-таки обращается он прежде всего к религиозному человеку, не к верующему человеку. Второе. Мне есть за что благодарить. Это стихи с 25 по 29. Это вторая половина этого отрывка. И вывод, к которому приходит Павел. Мы заслуживаем похвалу от Бога, когда наши духовные слова соотносятся, подтверждаются нашими духовными делами. Мы заслуживаем похвалу, Павел обращает особое внимание, не от людей. Мы заслуживаем похвалу в такой ситуации от самого Бога. Привилегии, возможности и нестыковки. В первую половину Павел очень тщательно, очень выверенно составляет. Он показывает сначала 5 привилегий верующего человека. Потом он показывает 5 возможностей верующего человека. А потом он показывает пять нестыковок того, что жизнь такого человека, религиозного человека, она не совпадает с его привилегиями и не совпадает с его возможностями. Давайте посмотрим на привилегии и возможности. А как раз то, что я не всегда, то, что вы можете записать себе, я не всегда использую данные Богом привилегии, это первое. Второе, я не всегда реализую данные Богом возможности, это вторая вещь. И третье как раз, моя жизнь не всегда соответствует, запишите себе в бюллетенях, моей вере. Привилегии и возможности. Вот ты называешь себя, первое, иудеем, это первая привилегия религиозного человека, которую они видели. Второе, полагаешься на закон и хвалишься тем, что третье, ты близок к Богу. Четвертое, ты знаешь Его волю. И пятое, можешь определить согласно закону, что хорошо, а что нет. Это привилегии верующего человека. Второе, возможности. Ты считаешь... То есть первое, видите, он говорит, ты называешь себя, второе, ты считаешь, что ты поводырь слепым, первая возможность. Второе, свет для тех, кто заблудился во тьме. Третье, что ты наставник глупцов. Четвертое, учитель невежд. И пятое, обладаешь законом, воплощением знания и истины. Что это за привилегии и возможности? Первая привилегия, о которой говорит Павел, он говорит о том, что когда ты называешь себя иудеем, это не просто этническая принадлежность. Это прежде всего религиозная принадлежность. Это принадлежность религии. И привилегия верующего человека – это то, что моя сущность, то, кто я есть, определяется не моими поступками, не моими делами. Она определяется моей верой. Она определяется тем, что я доверил мою жизнь Богу. Она определяется тем, что Бог настолько сильно любит меня, что готов умереть за меня и умирает за меня. Вот это определяет мою ценность. Вот это определяет мою сущность. И если признаться себе в этом, если принять это, то нам не страшна никакая критика. Если признаться себе в этом, то каждый раз, когда мы падаем, мы можем подняться. Каждый раз. Каждый раз мы можем найти прощение. Каждый раз мы можем найти в себе силы для того, чтобы продолжать жить. Каждый раз. Потому что моя сущность определяется моей верой. Второе, моя вера уберегает меня от катастрофических ошибок. В моей вере, моя вера позволяет мне не совершать катастрофические ошибки. Это привилегия верующего человека. Я знаю, как нужно поступать, я понимаю, как нужно поступать, поэтому вера, по идее, должна уберегать нас от катастрофических ошибок. Третье. Моя вера не набор постулатов и правил, но личные взаимоотношения с Творцом Вселенной. Второе и третье идут тесно, они идут рука об руку друг с другом. Это не означает, что верующий человек не ошибается. Это не означает, что верующий человек не совершает катастрофических ошибок. Совершает. Буквально на прошлой неделе я разговаривал со своей женой и говорил о том, что я боюсь катастрофических ошибок в нашей жизни. Я боюсь измены. Не потому, что я постоянно заглядываюсь там на других женщин вокруг меня, не поэтому, а потому, что я видел столько примеров людей вокруг меня, которые упали. Я видел столько разбитых семей в церкви, которые распались, потому что они не обращали на это внимания. Я видел, насколько тяжело людям справиться с изменой. Я боюсь этого. Я боюсь этой катастрофической ошибки в моей жизни. Моя вера дает мне этот страх. Мои убеждения дают мне этот страх. И в то же самое время я понимаю, что это не просто правило, это не просто постулаты. Я могу обратиться к Творцу Вселенной для того, чтобы Он в самой сложной ситуации в моей жизни дал бы мне силы для того, чтобы быть верным, прежде всего Ему. Прежде всего Ему. Это привилегия верующего человека. Четвертое. Мои близкие отношения с Богом направляют меня в жизни. Все те вещи, которые описывает Павел, закон, знание Бога, то, что они называют себя иудеями, это все хорошие, благие вещи, это все хорошие вещи. Павел говорит о том, что просто вы не пользуетесь этими хорошими вещами. И проблема как раз в том, что верующие люди, точно так же, как и религиозные люди, могут обладать всем этим и не пользоваться всем этим. Так же, как люди, у которых есть карточка в спортзал, но которые не ходят в спортзал. Привилегии есть, но мы ими не пользуемся. Слово Божие наполняет мою жизнь мудростью. Знаете, полезно иногда поговорить с людьми, которые пережили Советский Союз. Потому что ты разговариваешь с ними и понимаешь, чем было Слово Божие для них. Я слышал очень много историй, очень много примеров людей, которые прошли как раз Советский Союз, когда человека спрашиваешь, ну а как вот вы во времена Союза, когда Библия-то в принципе особо не была доступна, как вы во времена Союза приходили к вере, как вы во времена Союза приходили к Богу. Ответ, который я слышу постоянно, и который меня, ну, честное слово, шокирует. Они говорят, ты знаешь, во времена Союза была такая вещь, как энциклопедия атеиста. И мы смотрели на энциклопедию атеиста, раз за разом я слышу эти истории, мы смотрели на энциклопедию атеиста, и мы думали о том, что, ну, как бы читали вот отрывки там и поступали наоборот. То есть мы видели ссылки на священное писание в этой энциклопедии атеиста, и через эти ссылки на священное писание мы приходили к Богу. Ты слушаешь этого человека и думаешь, а у меня Библия дома стоит. Ни одна. И в электронном виде есть. Ни одна. И читаю я ее не часто. У нас есть Слово Божие, к которому мы можем приходить, которое мы можем читать. Но мы почему-то этого не делаем. На семейной конференции, я говорил об этом уже в прошлый раз, мне очень понравился семинар о духовности. Понравился тем, что семинар был, ну, в семинаре была всего лишь одна мысль, и все остальное это были просто вот истории, разговоры вокруг этой одной мысли. А одна мысль была очень простая. Духовную жизнь сфабриковать невозможно. Ну, потому что я шел на этот семинар, я думал, сейчас мне расскажут о том, сколько часов в день я должен читать Библию, там, как сделать так, чтобы все вокруг видели, что я читаю Библию, чтобы моя жена как бы видела, что я читаю Библию, каким образом вот сфабриковать духовную жизнь. А ребята говорили о том, что нет, это исходит из сердца. И если у тебя в сердце нет вот этих вот взаимоотношений, ты их не сфабрикуешь. У нас нет детей. У многих из вас есть дети. Они все видят. Они видят, как мы читаем Библию. Они видят, как мы молимся. Они берут с нас пример. И сфабриковать это невозможно. Вот привилегии верующего человека. И проблема в том, что зачастую мы ведем себя скорее как религиозный человек, как законник, который не пользуется привилегиями, как законник, который не использует возможности верующего человека. Первая возможность – поводырь. Бог может использовать нас для того, чтобы помочь нашим друзьям доверить свою жизнь Ему. Очень часто слышишь разговоры от верующих, которые давно с Богом, давно в вере, о том, что проповедь меня не питает, группа меня не питает, там, домашнее изучение какое-то дополнительное меня не питает. Знаете, что питает? Измененные жизни. Разговариваешь с человеком, смотришь на человека, который доверил свою жизнь Богу только что, видишь его горящие глаза, это питает, это зажигает. И не страшно приводить людей в церковь. И не страшно рассказывать людям о Христе, не страшно, потому что, ну, если они отвергают не меня, они отвергают Христа. У нас есть возможность для того, чтобы говорить нашим друзьям о Боге, говорить нашим друзьям о том, что может кардинальным образом к лучшему изменить их жизнь. Второе – свет. Мы можем быть для них светом тогда, когда они потерялись и запутались. И знаете, самое удивительное в этой возможности что? Это не означает, что в моей жизни все хорошо в этот момент. Это не означает, что в моей жизни все правильно в этот момент. Это не означает, что моя жизнь идеальная в этот момент. Как большинство верующих видит этот отрывок, видит идею со светом. Они думают, так, для того, чтобы быть светом, я должен быть примером для подражания. Для того, чтобы быть примером для подражания, у меня в моей жизни должно быть все идеально. Ну, приблизительно вот как у нас дома начинается истерика перед тем, как приходят гости. Потому что беспорядок же, правильно? Поэтому прибираешься в квартире только тогда, когда гости приходят. И то же самое и здесь. Ты думаешь, ну как же я покажу человеку свою жизнь? А смысл-то не в этом. Смысл в том, чтобы Христос был светом для них. Смысл не в том, чтобы человек посмотрел на твою жизнь и сказал: «Слушай, ты такой идеальный, у тебя так все хорошо, я не такой». Смысл в том, чтобы человек посмотрел на нашу жизнь, увидел, что нет, мы далеки от идеала, мы далеки от совершенства. Мы совсем не идеальны. Но вот во всем этом неидеальном есть Христос. Во всем этом несовершенном есть надежда. Во всем этом есть мир и покой, который превосходит всякое понимание. Вот в чем смысл. Не нужно ждать пока, для того, чтобы быть светом, не нужно ждать для того, чтобы наша жизнь была идеальной. Мы можем светить сейчас. И даже когда в нашей жизни все запутано, даже когда в нашей жизни мы потерялись, даже в этой ситуации, мы можем помогать нашим друзьям. Третье. Наставник. Мы можем показывать нашим друзьям, каким образом вера преображает нашу жизнь. Четвертое. Учитель. Мы можем помочь нашим близким открыть для себя Слово Божие. Мы можем это сделать. Это возможность, которая есть у любого верующего человека. Обладатель закона. Мы в силах послужить нашим коллегам и помочь им уберечься от катастрофических ошибок в жизни. Не тем, что мы навязываем свою мораль, не тем, что мы навязываем свою нравственность, не тем, что мы навязываем свои принципы, свой закон или еще что-то, а тем, что ты говоришь, можно поступать по-другому. Можно. Больше всего людям вокруг не хватает как раз этой альтернативы. Больше всего людям не хватает того, чтобы посмотреть и сказать: а жизнь может быть другой. И поступать можно по-другому. И можно жениться, даже если ты не живешь со своей будущей супругой до этого. И можно прощать друг друга. Не обязательно для этого разводиться в первый, второй, третий, четвертый раз. Можно. Можно поступать по-другому. Оставляя при этом выбор за человеком, говоря о том, что это между тобой и Богом. Если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, с одной стороны, вам повезло, потому что мы говорим о послании Римлянам, а это действительно фундаментальное письмо, фундаментальное послание апостола Павла. С другой стороны, я понимаю, что вот весь этот разговор о привилегиях верующего, о возможностях верующего, что все это может, наоборот, оттолкнуть человека, когда человек говорит о том, что ну, вы такие хорошие, вы такие правильные, у вас такие привилегии, такие возможности, научите меня, конечно, будьте поводырем для меня, будьте светом. Речь не об этом. Речь не о том, что верующие люди лучше, чем вы, или что у них есть какие-то привилегии и возможности, которых нет у вас. Выбор все равно за вами. Следовать за Христом или нет, выбор за вами, решение за вами. И никто не вправе навязывать вам свои представления морали и нравственности, но показать альтернативу. Да, такая возможность у нас есть. Возможность верующего человека. Что происходит дальше? А дальше Павел показывает нестыковки. Дальше Павел показывает, что верующий превращается в законника, когда он не использует свои привилегии, не реализует свои возможности, и когда его жизнь не соответствует его вере. Дальше он показывает нестыковки. Тогда почему же ты, поводырь, уча других, не научишь в первую очередь самого себя? Свет, ты проповедуешь против воровства, а сам крадешь. Третье. Ты порицаешь супружескую неверность, а сам изменяешь супруги. Ты ненавидишь идолов, а сам обкрадываешь языческие храмы. Ты гордишься законом, а бесчестишь Бога, нарушая закон. Нестыковки привилегий, возможностей с тем, что происходит в жизни верующего человека, не стыкуются. И нет ничего страшнее, чем как раз вот эта ситуация. Когда у нас есть привилегии, у нас есть возможность, мы можем жить по-другому, мы можем поступать по-другому, а не поступаем. Поступаем так же, как поступают и все вокруг нас, вне зависимости от того, доверили мы свою жизнь Богу или нет, вне зависимости. Именно поэтому мне нечем гордиться. Именно поэтому мне нечем гордиться. Потому что если быть честным самим собой, то хорошее, что есть в моей жизни, это хорошее не потому, что я вот такой хороший человек. Потому что зачастую то, что ты хороший человек, это обусловлено твоей стартовой позицией в жизни. Мы Одна из причин, почему мы ездим в детский дом, вчера ездили в детский дом, она заключается в том, чтобы показать ребятам о том, что, ребят, вне зависимости от вашей стартовой позиции, вы можете быть другими. В первый раз, когда мы к ним приехали, мы на ватмане, нужно было вырезать из журналов различные картинки, наклеить на ватман для того, чтобы поговорить о том, какие вообще в жизни мечты. Я был в шоке, потому что практически каждый ребенок каким-то образом, несмотря на всю нашу цензуру, находил в журналах рекламу алкоголя и рекламу сигарет, приклеивал эту рекламу и говорил о том, что да, я мечтаю об алкоголе, о сигаретах. Ты спрашиваешь его, почему, и тебе ребенок говорит, ну потому что у меня бабушка пила, мама пила, и мне говорят о том, что и я буду пить всю жизнь. Мы хорошие люди зачастую за стартовой позиции. Неплохие люди. Но Бог работает в нас. И даже когда нам нечем гордиться, даже в этой ситуации нам есть за что благодарить. Почему? Потому что вера доступна всем. Можете записать себе как раз в бюллетенях. Вера доступна всем. Мне есть за что благодарить. Мне есть за что благодарить, потому что вера доступна любому человеку. Она не зависит от моего этнического происхождения. Вера – это проявление внутренних убеждений. И вера всегда предшествует измененной жизни. Сначала вера, сначала доверие Богу, сначала вот этот вот акт доверия Богу, а потом уже измененная жизнь, потом уже преображенная жизнь. Выводы Павла. Написано: «Из-за вас бесчестится имя Божие среди язычников. В обрезании есть польза тогда, когда ты соблюдаешь закон, но если ты закон нарушаешь, то в твоем обрезании нет смысла, ведь если язычники соблюдают закон, то разве они не будут считаться обрезанными? И тот, кто лишен телесного обрезания, но исполняет закон, осудит тебя, обрезанного и имеющего писанный закон, но не исполняющего его. Ведь иудей не тот, кто выглядит иудеем, и настоящее обрезание не то, которое на теле. Нет, настоящим иудеем является человек, который внутренне таков, и обрезание – это обрезание сердца по духу, а не по букве закона. Такому человеку похвала не от людей, а от Бога». Выводы Павла. Мы бесчестим Бога, когда не используем привилегии, не реализуем возможности. Второе, когда наши слова расходятся с нашим делом. Мне есть за что благодарить. Почему? Потому что вера доступна всем, она порождает преображенную жизнь, и она проявление внутренних убеждений. В обрезании есть польза тогда, когда ты соблюдаешь закон. Но если ты закон нарушаешь, то в твоем обрезании нет смысла. Ведь если язычники соблюдают закон, то разве они не будут считаться обрезанными? Первое, вера доступна любому человеку. И я понимаю, да, то есть мы смотрим на этот отрывок как-то обрезание, не обрезание. Очень-очень сложно все это понять, слишком много обрезания в одном отрывке. Просто представьте себе, мужская половина Московской Библейской Церкви, что для того, чтобы стать верующим человеком, то есть вот вы приходите к Богу, да, доверяете Ему свою жизнь, а потом вам говорят, ну, а теперь операция. На какой день вы бы хотели назначить операцию? Вы говорите, какая операция? Ну, как какая? Ну, обрезание. То, что является этнической принадлежностью. И Павел говорит о том, что вера не зависит от моего этнического происхождения. А я, будучи верующим человеком, мне не нужно теперь проходить через операцию. У нас проблемы с крещением. И даже не в зимнее время суток, года. А если были бы дополнительные требования, связанные с операцией, я думаю, что еще меньше было бы верующих. Второе, социального статуса. Вера доступна не только богатым и не только бедным. Очень часто у людей какое-то однобокое представление о Боге. Им кажется, что ну вот для того, чтобы быть многочестивым человеком, нужно быть нищим человеком. Ну, потому что тогда у тебя нет каких-то особых искушений таких. Я знаю очень много людей, которые совсем-совсем-совсем-совсем не богатые. И которые совсем-совсем-совсем-совсем не благочестивы при этом. Или есть люди, которые думают о том, что нет, ну для того, чтобы быть верующим человеком, мне нужно быть богатым человеком, потому что ну, богатство – это проявление Божьих благословений. Нет. Вера доступна всем. Вера не зависит от вашего ежемесячного дохода. Вера не зависит от вашего социального статуса. Вера не зависит от того, где вы работаете или не работаете. Вера не зависит от того, какому народу вы принадлежите. Вера не зависит от ваших прошлых грехов. Самое глупое, что я слышу порой, это когда человек говорит о том, что ты знаешь, я бы пришел к Богу, но Бог не сможет простить мне то, что я сотворил в жизни. Смотришь на человека и думаешь, серьезно? У нас на витражах вот за моей спиной два человека. Один предал Бога. Вот если говорить о том, что вот, ну, самое плохое, что можно сделать, да, он предал Бога. И для того, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что это самое плохое, что можно сделать, он предал Бога не один раз, он его три раза предал. Причем в третий раз, вот говоря о том, что вообще не имеет смысла, он в третий раз предает Бога, когда маленькая девочка его спрашивает: «А ты тоже вроде бы один из них?» И он начинает ругаться. Апостол Петр, камень, на котором я построю церковь. Петр. Три раза. Вы думаете, что есть грехи, которые Бог не может вам простить? Три раза он предал Христа. Вы думаете, что есть грехи, которые Бог не может вам простить? Посмотрите на апостола Павла. На Савна, который был не просто гонителем церкви, который убил Стефана, одного из первых диаконов, одного из первых лидеров церкви. И не только его. Когда Павел приходит к Богу, все верующие говорят о том, что здорово, конечно, но если можно, он будет ходить в другую церковь, потому что мы до конца ему не доверяем. То есть давайте он будет ходить к вам на домашнюю группу. Ну, потому что вдруг что, старые привычки, кто его знает? Лучше не к нам. И все от него сторонятся. Убил человека, преследовал церковь. Как вы думаете, есть что-то, что Бог не может простить вам? И вот в этот момент наступает самое интересное. В этот момент человек говорит о том, что, ну да, я понимаю, Бог может меня простить, но я простить себя не могу. Ну да. Потому что Божьи стандарты того, что Он может простить, они где-то вот здесь. А мои стандарты того, что я могу простить и не могу простить, они вот здесь. Потому что Бог, Он, конечно, Творец Вселенной, но я беру на себя в этот момент роль генерального менеджера Вселенной, директора генерального Вселенной. Потому что мои стандарты выше, чем стандарты Бога. Он в силах простить все. И не говорите, что вы не простите себя, потому что тогда вы берете на себя роль Бога. Вера не зависит от нынешней праведности. Она не зависит от того, где вы находитесь сейчас. Она не зависит от того, насколько вы святой, насколько вы праведный человек. Она не зависит от этого. И тот, кто лишен телесного обрезания, но исполняет закон, осудит себя обрезанного, имеющего писанный закон, но не исполняющий его. Ведь иудей не тот, кто выглядит иудеем, и настоящее обрезание не то, которое на теле. Вера порождает преображенную жизнь, а не наоборот. Начинается все с веры, начинается все с доверия Богу, начинается все с этого шага, а потом уже появляется преображенная жизнь. Часто люди говорят о том, что прежде чем прийти в церковь, мне нужно навести порядок в своем сердце, я должен перестать курить, я должен перестать пить, я должен перестать ругаться, я должен перестать работать на той работе, на которой я работаю сейчас, завести себе другую работу, и только тогда, может быть, я смогу прийти в церковь, потому что, ну, я буду готов. То есть, в принципе, в этот момент я буду в двух шагах от матери Терезы. Ну, потому что мать Тереза тоже не пила, не курила. Наверное. Вера предшествует преображенной жизни. Мы сначала приходим к Богу, а потом уже все остальное. Обрезание для иудеев было первым действием веры, то, что делало их иудеями. И Павел доказывает, что сначала вера, а потом уже дела. В 4 главе он показывает, что Авраам сначала поверил Богу, сначала доверил ему свою жизнь, сначала, и потом уже это было вменено ему в праведность, потом уже это было засчитано ему, потом. Об этом Павел говорит в 4 главе. Сначала вера, потом все остальное. И если вы пришли в церковь первый раз, сейчас вы можете доверить свою жизнь Богу. Сейчас вы можете прийти к Богу, потому что Бог любит вас таким, какой вы есть. Потому что Бог, любя вас таким, какой вы есть, не согласен мириться с этим и хочет сделать вас лучше. И Он даст силы для того, чтобы вы могли побороть свою прежнюю жизнь. И все, что нужно для этого. Этот первый шаг веры. Это в тишине своего сердца. Обратиться к Нему и сказать: «Господи, я устал бежать от Тебя. Я устал прятаться от Тебя. Войди в мою жизнь. Измени меня. Сделай из меня того, кого Ты хочешь. Другого человека». Сначала вера, потом преображенная жизнь. Потому что вера – это проявление, это внешнее проявление внутренних убеждений. Сначала убеждения внутри, а потом уже жизнь снаружи. Нет, настоящим иудеем является человек, который внутренне таков. Это обрезание сердца по духу, а не по букве закона. Такому человеку похвала не от людей, а от Бога. Потому что в конечном итоге Бог смотрит на сердце, на то, что внутри. И похвала Бога за то, что внутри. А потом уже вот это внутреннее проявляет себя в преображенной жизни, проявляет себя в поступках. Религиозный человек судит исключительно о вот этих внешних религиозных действиях. Верующий человек понимает прежде всего мотивацию сердца. Он поступает по мотивации сердца. Он поступает потому, что он хочет принести радость Богу и потому, что он любит людей, а не потому, что он хочет заслужить их одобрение, уважение или еще что-то. Он поступает не для себя. Его мотивируют не какие-то эгоистичные потребности, его мотивируют его взаимоотношения с Богом. Вера – это внешнее проявление внутренних убеждений того, что в сердце. Того, что в сердце. Поэтому мы и говорим, что сначала вера, а потом уже преображенная жизнь. В Евангелии от Луки, 18 главе, Христос показывает как раз разницу между вот этой внутренней верой, вот этими внутренними отношениями с Богом и религиозным человеком. Религиозным человеком, который, казалось бы, благодарит Бога, но в этой благодарности нет ни слова благодарности, а есть только гордыня. Тем, кто был уверен в собственной праведности и с презрением смотрел на других, Иисус рассказал такую притчу. Тем, кто думал, что им есть чем гордиться, Иисус рассказывает следующую притчу. Два человека пришли во двор храма помолиться. Один из них был фарисей, а другой – сборщик налогов. Фарисей, встав, молился о себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди, воры, мошенники, неверные супруги, или как этот сборщик налогов. Я пощусь два раза в неделю и даю десятину со всякого дохода». Я знаю, что искушение всегда – это прочитать эту притчу и сказать: «Господи, спасибо Тебе, что я не как этот фарисей», и наступить на те же самые грабли. А сборщик налогов, стоя вдали, не смел даже глаз поднять к небу, но бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Говорю вам, что именно этот человек пошел домой оправданным перед Богом, а не первый, потому что каждый возвышающий себя будет унижен, а каждый принижающий себя будет возвышен». Вместо того, чтобы смотреть на фарисея, вместо того, чтобы говорить о том, что: «Господи, спасибо Тебе за то, что я не такой законник», или «Спасибо Тебе за то, что я не такой грешник». Каждый из нас может сказать, что мне нечем гордиться. Но мне есть за что благодарить Бога. Мне есть за что благодарить Бога. Каждый из нас. Потому что не все мы используем данные Богом привилегии. И не всегда реализуем данные Богом возможности. И не всегда моя жизнь соответствует моей вере. А в этой ситуации, да, мы бесчестим Бога. Но каждый из нас знает, что вера доступна всем. Вера предшествует измененной жизни. И вера – это внешнее проявление моих внутренних убеждений. И вот этим мы заслуживаем похвалу от Бога. Вот за это мы можем благодарить Бога. За это. И три вещи, которые мы можем сделать на предстоящей неделе. Потому что каждому из нас хочется, чтобы наши духовные слова не расходились с нашими духовными делами. Первое – это использовать наши привилегии. Первое – это смотреть на то, что моя сущность определяется моими взаимоотношениями с Богом. Первое – это смотреть на то, что кто я есть в глубине души определяется тем, кому я доверил свою жизнь. Второе – это реализовать возможности. Возможности для того, чтобы просто подойти к кому-то из наших друзей и сказать: «Я молюсь за тебя». И не просто это сказать, да, потому что такое ощущение, да, что «я молюсь за тебя» – это такое христианское приветствие, ничего не означающее. А молиться за этого человека, за то, что происходит в жизни этого человека. Быть тем, кто приходит со словами ободрения, со словами утешения, со словами веры и надежды. И третье. Опираться во всем этом не на собственные силы, не на собственные способности, а на силу Духа Святого в нас. На то, что Бог работает через нас, а не мы сами. У Борхеса в его сборнике «Алиф» и другие рассказы есть описание очень удивительного человека. Когда я прочитал его, как раз готовясь к проповеди, я вспомнил про это описание, потому что оно очень, очень подходит религиозным людям, которые не используют ни привилегии, ни возможности. Борхес говорит о том, что он был очень религиозен. Он верил, что заключил с Богом тайный договор, который позволяет обходиться молитвами и многочестием, не требуя от него добропорядочности. И я верю, что Господь может коснуться сердца каждого из нас сегодня и показать каждому из нас сегодня, что нам нечем гордиться, но нам есть за что благодарить, чтобы не быть такими людьми, чтобы не быть религиозными людьми, законниками, но чтобы быть людьми искренней, глубокой веры. Давайте помолимся. Господь дорогой, я возношу к Тебе сердца, прежде всего тех, кто думает сейчас о принятии решения о том, чтобы доверить свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, Отче, о том, чтобы Ты дал им смелости, о том, чтобы Ты дал им решительности сейчас сделать этот шаг веры, прийти к Тебе и сказать: Отче, я устал бежать от Тебя. Я знаю, что Ты существуешь. Я знаю, что Ты Бог святый. Я знаю, что я несовершенен. Я знаю, что своими делами, поступками я никогда не заслужу рай. Я знаю, что я никогда не смогу прийти к Тебе сам по себе. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. И измени меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я прошу Тебя, Отче, о том, чтобы Ты смирял сердце каждого из нас. Чтобы никто из нас не возвеличивал себя. Но чтобы все мы смиренно приходили к Тебе, Господь, и просили Тебя, благодарили Тебя за все то, что Ты делаешь в нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.